приветствую вас всех еще раз. Мы продолжаем с вами разговор о вопросах, которые Господь Бог имеет к нам. Благодаря этим вопросам, когда мы их рассматриваем, мы понимаем, что Бог ожидает от нас, что ожидает Он от человека и что важно в Его глазах. Поэтому сегодня в продолжении этой темы, пожалуйста, еще раз попрошу включить вас свет здесь. Свет на фонарях вот этих. Продолжаем. И сегодня третья часть. Мы рассмотрим вопрос, который задал Иисус. И вопрос этот серьезный. Давайте мы откроем Иоанна 5, со 2 по 9 стих. Все помнят эту ситуацию. Купальня Вифезда. Возле бассейна, купальни такой своеобразной, лежит человек, расслабленный, парализованный. И происходит невероятное событие. Неизвестно через какое время, но контролируемое, наверное, только Богом, Духом Святым, сходит ангел и возмущает воду в бассейне. Да? И это сверхъестественное явление. И когда мы читаем Откровение, мы также можем видеть, что был такой ангел вод. И сходил ангел в этот бассейн, и в это время вода становилась исцеляющей. Тот, кто первый сходил, успевал сойти в бассейн, получал полное исцеление. И, конечно же, это было нереально для человека, который был парализован, у которого не было сиделки, не было человека, который бы, наверное, ухаживал, носил его. Поэтому мы видим, что Иисус приходит к этому месту и задает этому больному интересный вопрос. Давайте почитаем эту ситуацию. «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда». Знаете, перевод Вифезда – это «дом милосердия», при которой было 5 крытых ходов. То есть это были такие крытые галереи, которые вели к этой купальне, и в этих галереях именно лежали больные люди. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел, и было же это в день субботний. Итак, следующий вопрос, который задает Иисус. «Хочешь ли ты быть здоров?» Ну, казалось бы, немножко даже неуместный вопрос. Что вообще за вопрос, когда человек находится в расслабленном состоянии в течение 38 лет? Ну, вы знаете, существует просто большая взаимосвязь между тем, как человек относится к своей болезни. И иногда получается так, что люди не только привыкают к болезни, но и к своему греховному просто состоянию. И кроме них самих никто не сделает первого шага. Иисус ожидал инициативы от него. И он спросил его, задал этот вопрос: «Хочешь ли ты быть здоров?» Вы знаете, здесь интересное понимание просто взаимосвязи между ожиданием, эмоциями, настроения человека и результатом. То есть даже врачи сейчас уже подтверждают, что одно из самых ценных таких качеств, которые обеспечивают быстрое выздоровление, это надежда. Когда человек надеется, когда человек верит. И мы видим, что человек говорит: «Да, Господи, я хочу исцеления». Но вы знаете, в английском переводе там сказано немножко по-другому. Там сказано, что «I can't», «я не могу иметь исцеление». И потом он объясняет, почему. Давайте посмотрим ту причину, которую приводит этот человек. Он говорит: «Не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда прихожу, то уже другой сходит прежде меня». Перед ним стоит сам Господь. Я думаю, что слухи о том, что он действительно исцеляет, ходит по разным местам, донеслись уже и до этой купальни. Перед ним стоит Бог. На расстоянии вытянутой руки, и человек говорит: «Нет у меня человека, который бы опустил в купальню». Вы знаете, человек привык к своей болезни. Человек не понимает, что нужно всего лишь обращение к Богу. Нужно всего лишь сказать один ответ: «Да, я хочу, исцели меня, Господь». И он начинает приводить вот эти оправдания, примеры, что нету людей, которые бы позаботились о нем. Вы знаете, это напоминает мне картину Адама и Евы, картину Каина, когда искались кто-то виноватый. Нет тех людей, которые бы могли мне помочь, да? Нету доктора такого всезнающего, который бы мог меня исцелить. У меня такая ситуация, что я болею из-за того, что у меня семья такая, доводит меня просто до стресса. И получается, что больной на самом деле он видит свою проблему в недостатке, в том, что нету друзей, нету людей, которые бы его положили вот в эту купальню. И вы знаете, здесь вообще вопрос задается намного шире. Намного шире к человеку не только он касается физической немощи, но и немощи любой другой, эмоциональной, зависимости, неспособности строить какие-то отношения, обиды. Человек может находиться в гордости, в непрощении, и последствия этого – это болезни. И человек согласен оставаться больным, но не хочет прощать человека. Вы знаете, часто мы ищем виноватого, и Бог вложил просто в наше сердце действительно свободную волю. И пока мы свободной воли просто не сделаем шаг вперед к Богу, исцеление, оно есть, оно никуда не девается. Но пока мы не делаем шаг по доброй воле, не происходит чудо. Когда мы говорили об исцелении, я останавливалась на этом более подробно. Смотрите, Второзаконие, 30 глава, даже с 28 главы. Моисей приводит здесь практически принципы, знаете, причинно-следственные связи, да? Если будешь это делать, будешь благословен. Если не будешь, будет проклятие. И вы знаете, люди очень часто, они хотят вот сиюминутное решение ситуации, да? Вот болеет ребенок, или болеет сам, или там нехватка денег, или какое-то проклятие. Придут в церковь, поставят свечку, там прочитают пусть молитву, пусть наложат руки, и все. Но смотрите, что говорит, давайте откроем Второзаконие, 30 глава. С 19 стиха. «Все наши обстоятельства, они обоснованы нашим выбором. И пока человек не сделает первый шаг к Богу, обстоятельства меняться не будут, как бы сам Бог этого не хотел». Второзаконие, 30 глава, с 19 по 20 стих. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог с клятвой обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иакову, дать им». Казалось бы, это относится к Ветхому Завету, к Израилю. Но на самом деле мысль здесь, она просто драгоценна. И человек, который прикрепляется к Богу, человек, который избирает жизнь в Боге, он обеспечивает благословение не только себе, но и своим потомкам. И люди, часто боясь, я не знаю, какой-то ответственность брать, религии, они не хотят прикрепляться к Богу. Они имеют по благодати Божией какое-то, может быть, быстрое решение проблемы. Но вы знаете, что интересно? Не хотят выпрямлять свои пути, не хотят становиться на путь, ведущий Господу Богу. Когда мы читать будем дальше, Люда, вернись, пожалуйста, Иоанна, то, что мы, Иоанна, 5 глава, да? Мы можем увидеть, что этот человек, он исцелился, и он пошел свидетельствовать, да, он пошел говорить. И когда Иисус его встречает, он говорит ему: «Иди и не греши больше». Иначе для тебя будет последнее хуже, чем первое. То есть для тебя вернется болезнь и вернется в несколько раз. Вы знаете, это тоже духовный закон. И очень часто люди, пришедшие за быстрым каким-то ремонтом к Богу, они не хотят никакого просто делать посвящения, не хотят идти за Господом, и вся их ситуация возвращается снова. После этого, конечно, обвиняется церковь, обвиняется Бог, обвиняется пастор, кто угодно, и человек опять играет в игру «найди виноватого». Господь говорит: «Иди и не греши». Смотрите, мы сами попадаемся на наш неправильный выбор снова и снова. И это касается даже каких-то малых сфер нашей жизни, да? Это касается неправильного выбора в питании, да? Или человек пьет, или человек курит, или человек просто позволяет неправильным людям контролировать его жизнь, да? И он не хочет просто сделать шаг и наводить порядок в своей жизни. Обязательно потом приходят последствия. И мы делаем вот этот нездоровый выбор, а Господь, Он никого не пушит, Господь никого не давит, и, как сказано в Писании, Бог никого не искушает. А человек искушается, увлекаясь чем? Собственными похотями. Похоть же зачавши рождает грех. И этот круг повторяется снова и снова. Вы знаете, я слышала такую историю, которая, в принципе, наверное, распространенная, и, может быть, вы даже подобное слышали. К доктору приходит пожилая женщина, скрюченная ревматоидным артритом. Боли просто в пальцах, в руках, в ногах, в спине. Человек страдает от боли. Приходит к доктору и просит помочь. И доктор просто смотрит на нее и начинает спрашивать, расспрашивать, что когда наступила такая эта болезнь, когда наступило просто такое изменение в ее здоровье, и задает ей такой вопрос: не было ли в вашей жизни в последние там 2-3 года какого-то стресса, просто ситуации, которую бы вы помнили? Женщина вспыхивает и говорит: я даже и не собираюсь его прощать, и не просите меня об этом. Доктор в растерянности говорит: да я не знаю, о ком вы говорите, но она прекрасно знает. Она прекрасно знает, что она держит какого-то человека в узах непрощения, в оковах обиды, и она готова болеть этой болезнью, она готова быть больной, чем отпустить этого человека на свободу. Вы знаете, очень много ситуаций происходит сейчас по жизни. Человек готов умереть, человек готов болеть раком, но он не хочет примириться, он не хочет смириться. И получается так, что действительно люди съедаемы болезнями, не хотят кого-то простить, не хотят покаяться. И получается, опять-таки, виноват Бог, потому что Он не хочет исцелять. Но, как я сказала, Бог никого не пушит. Бог может дать исцеление, но если человек не захочет меняться, не захочет выравнивать свои пути, болезнь зацепится и вернется снова. Вы знаете, интересно, были исследования об инфаркте миокарда. Так вот, говорят врачи, что инфаркт на самом деле он не приходит просто так. Но в течение длительного времени человек, находящийся под стрессом, он не видит никакого другого выхода из ситуации, как только просто смерть. То есть человек, его кинули, его обманули, его, может быть, предали, человек разорился, человек прошел какой-то стресс, и он постоянно напоминает себе, что лучше в этой ситуации, более даже благородно, мне вообще уйти из жизни. Этот месседж, как правило, посылается внутрь своего организма, внутрь сердца, и потом вот этот месседж смерти, он так и происходит, так и случается. У человека просто сердце не выдерживает, и случается инфаркт. И вот смотрите, получается так, что опять-таки то, что мы внутри себя имеем, то, что мы лелеем, да, то, что внутри нас ожидания какие есть, они очень часто и влияют на течение нашей болезни, на исцеление болезни. Поэтому не просто так Иисус задал этот вопрос. Он задал вопрос и сказал: хочешь ли ты быть здоров? И он действительно хотел просто включить его веру, чтобы этот человек никого не обвинял, но действительно смотрел на Иисуса. Смотрите, один доктор сделал такую вещь. Он сам закончил Йельский университет, он был хирургом, но стал интересоваться просто натуральной медициной и сделал просто какие-то выкладки для себя и решил поделиться со своими раковыми пациентами. И он созвал такой, как там вечером у себя в доме семинар, и всех своих пациентов просто известил и сказал: «Приходите, берите своих друзей, членов семьи, я хочу рассказать вам секреты просто, как быть здоровыми, как просто находиться в хорошем состоянии, то есть просто хочу поделиться с вами этим». И вы знаете, там было больше 100 человек, он думал, что придут они со своими членами семьи, но пришло всего 12 человек. Вы знаете, очень часто люди, они привыкают к своему состоянию. И я слышала, что некоторые люди даже не хотят терять каких-то своих бенефитов. Знаете, женщина одна находилась в болезни, женщина среднего возраста, у нее дети, за ней ухаживал муж, ухаживала мама. Умер муж, умерла мама, на следующий день она встала и пошла готовить кушать на кухне. Очень часто происходит так, что человек срастается с этой болезнью, знаете, и получается, что когда наш выбор не в правильную сторону, или наш выбор зациклен на обвинении кого-то, или наш выбор зациклен на том, что нам хорошо в такой ситуации, нам все сочувствуют. Один пастор проповедовал, и по дороге что-то случилось, он сломал ногу. И когда он приезжал, он говорит: даже когда не совсем, может быть, удачно что-то происходило, мне всегда давали скидку. Вы такой молодец, с поломанной ногой ездите, проповедуете. И говорит: я очень быстро привык к этому состоянию, что мне как бы дают скидку даже, бенефит, то есть это как наркотик, ты приседаешь на это и все. На самом деле, если мы хотим божественного исцеления, нам нужно не смотреть ни на кого, не привыкать к этой болезни, ненавидеть просто эту болезнь и идти навстречу к Богу. Знаете, опять-таки мы говорим не только о болезни, но более широко говорим просто об образе жизни, да? И, в принципе, мы хотим, конечно же, всех спасти, всем помочь, чтобы все пришли к Богу. Но хотят ли этого сами люди? Вы знаете, очень часто у меня создается такое впечатление, что мы тянем просто людей за уши к Богу, к спасению. Они упираются, не хотят, они еще не допили последний стакан, не докурили последнюю сигарету, не догуляли последний блуд. И знаете, опять-таки интересная ситуация, слышала, что одному человеку он курил очень сильно. Ему сказали, что если ты не остановишься с курением, тебе останется жить просто 6 месяцев. Курил и пил. И он сказал, говорит: и что, если я остановлюсь? Ну, если ты остановишься, так ты можешь прожить еще 40 лет. Что? 40 лет трезвенником? Да лучше я 6 месяцев покурю, попью, чем 40 лет буду трезвенником. Знаете, он умер через 3 месяца. Его организм просто не выдержал. Вся проблема в выборе. Вся проблема в выборе, и Бог совершенно не виноват. Если человек не хочет оставлять какие-то вещи, если человек не хочет бросать, то не виноват Господь, не виновата церковь. Поэтому Господь спрашивает: хочешь ли ты быть здоров? Должно быть желание человека. Должно быть желание человека выровнять свою жизнь, изменить свою жизнь. Будьте осторожны, когда человек приходит с какой-то маленькой проблемой, ну, как ему кажется, для него это большая, и он хочет вот решить эту проблему. Но мы должны все твердо стоять на этом и говорить, что не может так быть, что ты приходишь к источнику жизни, к источнику исцеления, пьешь просто из этого источника и потом плюешь в него. Действительно, когда мы приходим к Богу, мы не только берем от Него, да, но мы также отдаем Ему свою жизнь. Мы ничего не теряем, мы получаем только еще больше благословений, еще больше бенефитов. Но люди не хотят этого делать, не хотят просто этого понимать. И знаете, я слушала когда-то вот насчет этого больного возле купальни, проповедь Джойс Майер. И она так, знаете, возмущалась в эмоциях и говорит: ну как это 38 лет лежать возле этого бассейна? Я бы, говорит, уже просто, ну, говорит, как червяк бы вот так уже выгал, говорит, уже бы доползла просто, зубами бы хваталась, я бы доползла до этой купальни. И действительно, это же очень большой срок, 38 лет. 38 лет он просто уже, наверное, потерял всякую надежду, отчаялся и лежал уже просто, и как бы уже ничего не ожидал, да. Он, конечно, может быть, обижался на близких, что семья его, так сказать, оставила, не спускает в этот бассейн, но он привык к этому состоянию. Какая это страшная, мерзкая ситуация, когда мы привыкаем к состоянию греха, к состоянию болезни, к состоянию непрощения. Как это страшно. Господь говорит: хочешь ли ты быть здоров? Да, ты будешь здоров, но ты должен встать, взять, выкинуть свою постель и идти. Окей, хочешь ли ты быть здоров? Знаете, в Америке это вообще актуально. Здесь же столько много поддержки, welfare, всякие там бенефиты для инвалидов, для всех людей. И действительно, очень часто люди просто зацепляются за это и живут вот такой жизнью. Знаете, был такой, вы знаете, психолог Зигмунд Фрейд, и он видел очень многие проблемы людей, это именно в проблемах, которые были в детстве человека. Он занимался психоанализом, да. Но другой психолог сказал, что психоанализ — это всего-навсего просто прикрытие реального, как бы, реального решения проблемы. То есть можно копаться в проблемах в твоем детстве, можно как бы оправдываться тем, что ну, плохо там тебя воспитали, не додали любви, что там неудачный у тебя брак и так далее, но это не кьюр, это не решение, это не исцеление. Решение — это тогда, когда ты приходишь к Богу и полностью доверяешь Ему, в доверии просто смотришь на Него. Знаете, говорят, единственная категория людей — больных, которые безнадежно больны, которым невозможно помочь. Угадайте, кто? Это те, которые продолжают обвинять других в своей болезни. То есть им практически помочь невозможно. Этот человек, он как бы ни было, если он будет стоять на своем и виноватить просто весь мир, что вот он больной, действительно ему очень тяжело помочь. Но если человек, опять-таки, имеет надежду, имеет упование на Бога, то для Бога нет никакой болезни, которая бы не могла быть им исцелена. Аминь. Скажем все на это аминь. Окей, поэтому всегда, всегда нужно наше желание. Включена должна быть наша вера, наша воля. И вы знаете, как я сказала, что многие люди, они согласны умереть, чем простить кого-то, чем отречься, покаяться просто в своих каких-то вещах. И хорошо, если на смертном одре человек будет при памяти, человек будет в сознании. И я недавно говорила с одним парнем, и он говорит, что как это страшно. Он рассказывал про девочку-наркоманку, которая, в принципе, была на наркотиках, потом получила освобождение, потом опять присела на наркотик. Но что получилось? У нее получилось помрачение разума. То есть она настолько как бы перекурила или что-то там такое, она не может больше воспринимать вот даже благую весть, когда к ней говоришь. И вот когда отключается разум, это действительно страшно. Поэтому если человек в здравом уме, в здравом рассудке, если человек продолжает упрямиться в своей гордости, просто в своем неверии, то, конечно же, очень жаль, потому что конец будет неутешительным. Пастор один рассказывал, что у него был друг, атеист, и он умирал в больнице от рака. И, как ни странно, жена его была верующей. И жена уверовала, и пастор пришел посетить его, и он сказал, буквально уже умирая, он сказал: «Ты знаешь, — говорит, — я допускаю, что вы были правы с женой, что, может быть, я действительно увижу Бога, и я был неправ, да, что мои убеждения неправильные». Но дальше он сказал следующую вещь. Он сказал: «Но ваш же Бог, Он уважает свободную волю, поэтому я остаюсь все-таки при своем мнении. Я думаю, что Бог это оценит, что я остался верен своим убеждениям». И как этот пастор не говорил, как он его не убеждал, это бесполезно. Это чушь, самая настоящая чушь. Оставаться в своих убеждениях, которые ведут в смерть, которые ведут в ад. Выбор только за человеком. Мы не можем его сломать, мы не можем просто почистить его мозги, но решение остается за человеком, мы можем только молиться. Поэтому наше исцеление, исцеление тех людей, которые рядом с нами, мы должны просто помогать им понимать, что оно не только в руках Бога, но оно и в их руках также. Потому что это, как я сказала, это двусторонний процесс. Вы знаете, человек на самом деле, который, вот знаете, такой целостный, даже если у него будет, если он с Богом, если у него даже будет какой-то физический недостаток, вы знаете, он может быть счастливее здоровых людей, которые ходят без Бога по миру. И я тоже читала такую интересную историю, может быть, немножко печальную, но она, знаете, просто сдвигает мозги. Однажды проповедь шла в церкви, пастор проповедовал тему, в Римлянах, по-моему, это написано, что призванным по изволению Божьему все содействует ко благу. И знаете, за свои слова надо отвечать. И к нему подошел человек после служения, которого он совсем даже как-то и не знал. И он говорит, они уже прощались, как он прощается обычно с пастором, он стоит, пастор возле дверей, он говорит, пастор, а вы сами-то, вы верите в то, что вы сказали? Он так задумался на минуту, потому что никто ему никогда не задавал этот вопрос. И он сказал, да, я верю. Я верю, что бы ни случилось, все содействует ко благу. Человек именно, который уже с Богом, да? И на следующий день он едет с друзьями, с церкви, мужчинами на охоту. И один человек, они стреляли уток, и один человек, я уж не знаю, как эта утка там, или она на него там упала, или что, или она закрыла там как-то, подвинула это дуло ружья, но он выстреливает в пастора в глаза ему, и он лишается зрения. Он не умер ничего, но он ослеп. Он ослеп, и, конечно, это трагедия. Вы знаете, я не знаю, как бы я поступила, я не знаю, как бы, наверное, мы поступили, потому что, знаете, в таких ситуациях люди даже могут от Бога отвернуться, да? И, казалось бы, очень часто задают, ну, как бы он же пастор, служитель Божий и так далее. И случилась вот такая трагедия, и прошло некоторое время, все, конечно, наблюдали, как, что, не уйдет ли он со служения. Вы знаете, он не ушел со служения. И служение его стало вообще процветать, мало того, пришло пробуждение. Потому что люди настолько просто видели, как он действительно находится в такой ситуации, да, и он все равно идет за Господом. Люди стали открываться ему даже в своих каких-то проблемах, грехах. Те, которые раньше были на улице и боялись подойти, просто повстречаться, открыться, в лицо что-то сказать, спросить, стали приходить к нему на консультирование, каяться. Этот пастор говорит, я счастлив, в моей церкви пробуждение. Потеря зрения не забрала у него вот это счастье, целостность, потому что с Богом ты будешь счастлив, да, можно ходить с руками, с ногами, но быть самым несчастным человеком. И действительно, вот эта его слепота, она не отвернула его от полноты, от процветания, от радости в Господе Боге. Знаете, выбор за нами, выбирать действительно нашу позицию, какая она будет внутри, это только наша ответственность. Оптимистами мы ли будем, знаете, Бог может излить на нас просто действительно, я не знаю, тонну своей любви, но если мы постоянно будем обвинять кого-то, не прощать, обижаться, то мы сами просто действительно перечеркиваем свои благословения. Поэтому надежда, вера – это одни из самых важных просто принципов в исцелении. И опять-таки наша воля, много зависит от нашей воли, желаем ли мы быть здоровыми во всех эреях нашей жизни. Вопрос сегодня задается вам, хотим ли мы быть здоровыми, процветающими? Мы отвечаем, да, хотим, но мы делаем к этому шаги, да? Мы следим за своим духовным, физическим состоянием, за нашими отношениями, да? Мы не держим обиду, мы прибегаем к Господу Богу, как Давид, и отдаем Ему все наши проблемы, каемся, даже если мы согрешили, упали. Поэтому за наше здоровье, духовное, физическое, большую ответственность несем также и мы. Окей, второй вопрос. Матвея, откроем 16 глава, с 13 по 20 стих. Это ситуация, когда уже Иисус ходил некоторое время с учениками, исцелял. Уже была проповедь, Нагорная проповедь, и Иисус обращается к ученикам и спрашивает, «За кого почитаете Меня? За кого вы Меня почитаете?» Сегодня этот вопрос я также хочу и к вам обратить, и в принципе это один из главнейших вопросов, за кого люди почитают вообще Иисуса Христа, да? Является ли Он действительно господином их жизни? Мы видим, что даже ученики, да, даже ученики, которые видели все эти чудеса, даже ученики, которые слышали, что Он говорит как власть имеющий, Он говорит как учитель от Бога, но они как бы говорили совершенно разные версии, пока Петр не сказал. Да? Давайте откроем 16 глава, с 13 по 20. Придя же в страны Кесарии Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах». Смотрите, дальше не будем читать. Никто из учеников, кроме Петра, не дал правильного ответа. Да, они передали то, что говорили люди, но только Петру открылось, что он действительно сын Бога Живого. А если сын Бога Живого, то и есть Господь. И мы видим, казалось бы, люди, которые с ним спали, ели, которые были практически каждый день и каждую ночь с ним, они не понимали даже до того времени, что он есть Бог. И мы знаем, что, наверное, до самого воскрешения многие думали, что он действительно был просто какой-то лидер, учитель и так далее, даже при тех совершаемых чудесах. Нам всем придется ответить рано или поздно, и каждому человеку здесь на земле, кто для нас Господь. Является ли Иисус Христос Богом, является ли Он Господином нашей жизни? Этот ответ очень-очень важный, потому что от него идет точка отсчета нашей жизни здесь, на земле, и нашей вечности, где мы ее будем проводить. Вы знаете, если Он Господь, то тогда, если Он Бог для нас, если Он Господь, то тогда все сферы нашей жизни мы отдаем в Его руки. Мы не контролируем тогда мужа, не контролируем там, я не знаю, друзей, еще кого-то там, да. Мы все сферы отдаем Богу. Мы подчиняем все: финансы, здоровье, отношения, все подчиняем Господу Богу. Знаете, Лиза Бивир написала такую интересную книжку: «Я вне контроля, и мне это нравится». Только человек, который знает Господа Бога, своего Спасителя, который действительно принял его в свое сердце, он может сказать такую вещь. Когда-то я вам говорила, что по этому вопросу, кто для тебя Иисус Христос, можно очень многое узнать вообще о духовном состоянии человека. Итак, если мы говорим, что Господь Иисус Христос, Он есть мой Спаситель, Господь Иисус, Он Бог, Он умер за меня, Он взял все мои грехи. Знаете, это правильно, и такой ответ я бы ожидала услышать от всех вас. Но вы знаете, очень часто люди говорят, я уже сейчас понимаю, что это, полностью просто как бы несусветица, потому что часто люди начинают рассказывать о вере бабушки, о вере дедушки, о вере мамы, папы, и как бы даже говорят, что я родился в том доме, в котором ходили в церковь, в которой как бы соблюдали закон, традиции и так далее. Но Бог хочет вообще не этого. Бог хочет, чтобы действительно Бог, Он персонально открылся каждому человеку. Есть хорошее выражение: у Бога внуков не бывает. У Бога все только дети. И поэтому персонально каждый человек должен повстречаться с Господом Богом. Знаете, даже в церквях протестантских, которых, казалось бы, проповедуется очень сильно Слово Божье, там библейские занятия и так далее, но даже там есть такое, что вера передается по наследству. И вы знаете, это проблема детей верующих родителей. Даже там есть такое, что люди действительно как бы считают, что если они в христианской семье, то они таким образом получают спасение. На самом деле это ложь. И дьявол эту ложь даже где-то взращивает или лелеет. Пока не произойдет персональная встреча человека с Богом, его просто приглашение личное Богу войти в его жизнь, спасение не происходит. Знаете, очень часто люди даже как бы наполнены знанием Библии, знанием Слова Божьего. Но мы с вами знаем, что опять-таки дьявол, он может цитировать Слово. Но это не значит, что дьявол, он преклонился перед Богом, он в бунте против него. И знаете, когда мы читаем ситуацию, когда Лазарь воскрес, да, и там была Марта и Мария, они упрекали Иисуса, что он протянул время, и Иисус говорит: «Твой брат воскреснет». А Марта что ему говорит? Я уже не помню дословно, она говорит: «Да, так и есть, по Писанию, придет время, и все мертвые воскреснут». И она цитирует вот слово, знаете. Очень часто, знаете, есть вот символ веры, да, его знают в православных церквях, католических, и люди цитируют этот символ веры, и они верят в этот символ веры, но Бога они так и не знают. И опять-таки знание, оно не спасает, спасает действительно личная встреча, по вере просто принятие Господа Бога. А что это практически? Как практически вообще? Ну что значит «я должен знать Бога лично», да? Что значит «я должен знать, что вот Бог, Он действительно Господин моей жизни»? А это значит следующее, что ты утром просыпаешься и говоришь: «Господь, доброе утро. Господь, что ты хочешь, чтобы я сегодня сделал? Какие твои планы для меня сегодня?» Ты мало того, что ты спрашиваешь, но ты еще и послушен этому. То, что Он тебе говорит, ты слышишь голос Бога живого. Вот таких отношений Бог хочет, чтобы у нас были с Ним. Не через традиции, не через религию, не через соблюдение там праздников всяческих и так далее. Это все буква закона. Но именно близкие отношения, когда мы действительно спрашиваем Господа, когда мы имеем с Ним близкие, просто как отношения любви, как девушка с парнем, да, точно так же невеста Христова, церковь, она имеет отношение с Иисусом Христом. Поэтому мы ждем от Бога, что Он нам скажет, мы ждем Его указания, нам ценны Его слова, нам ценно Его мнение. И вы знаете, что интересно, но вот этот вопрос Иисус, смотрите, Он не задал ученикам, когда они только за Ним пошли. Да? То есть сначала они пошли за Ним и, наверное, пошли вообще по разным мотивам. Кто-то, может быть, я не знаю, бизнес там разорился, кто-то устал от римского рабства. Да? И сначала был призыв: «Следуй за Мной, следуй за Мной». И мы знаем, что пошло на самом деле не 12 учеников, пошло намного больше, но осталось потом действительно 12. И вопрос этот Господь уже задал через некоторое время. Точно так сейчас Бог задает вам вопрос. Ты называешь меня Господом, но являюсь ли я Господином всей твоей жизни? Всех твоих просто скрытых вот этих вот каких-то путей? Может быть, что-то действительно ты до сих пор мне не отдал и пытаешься сам контролировать свою жизнь? Поэтому если мы действительно, как говорят американцы, мы follow, да, мы следуем, мы ученики, disciples, мы действительно его семья. Вопрос следующий. Но является ли он господином всех областей нашей жизни? Поэтому, знаете, мир, он просто безумствует. И для разных всяких религий, деноминаций Иисус Христос вообще интересная личность. Они его называют как угодно. Я уже не говорю про господство полнейшее, подчинение Ему жизни, но я просто зачитаю, кто не был в пятницу, не слушал урок. Таня проводила приказчика очень интересно. И вот кто такой Иисус Христос? Для свидетелей Иеговы это творение Бога, в прошлом это архангел Михаил. Для мормонов это сотворенный изначально духовный брат Люцифера, после распятия вознесшийся до уровня божества. Для Christian Science, христианской науки, да, Иисус – это личность, Христос – это безличное существо, и также они говорят, что Он вообще никогда не умирал. Для приверженцев теософии Христос – один из посвященных людей наравне с Кришной, Буддой, который способствовал духовному развитию человечества. Адвентисты седьмого дня Христа просто говорят, что у Него была полностью греховная природа. Ислам говорит, что Иисус – это безгрешный, хороший, безгрешный пророк такой был. Вот и все. Вот это то, что утверждает мир. Но это утверждает мир, который совершенно не верит. Мы же с вами, придя к Богу, последовав за Ним, став Его учениками, опять-таки должны ответить на этот вопрос, который задает Иисус Христос. «За кого вы Меня почитаете? Являюсь ли я для вас Богом, действительно Господином всех-всех-всех областей жизни?» Смотрите, Интересно, что действительно внутри нас существует такая, как Том Гроссана говорил, дырка, да, такое как отверстие, которое может быть заполнено только Богом, только Божьей любовью. И если сделать такую градацию, небольшую как бы духовную эволюцию, да, то можно назвать три ступени. Первое – это когда человек, он приходит к Богу на уровне чувств. И вы, наверное, все точно так же пришли, да, в церковь. Пришли в церковь, там хорошая музыка, как бы вкусный чай, там обняли, поцеловали, Библию подарили, да, может быть, внимание какое-то. Но я утрирую, но кто-то как-то действительно через чувства пришли, может быть, через какую-то ситуацию, да. То есть пришли и как бы вроде бы здесь почувствовали облегчение, да. На чувствах. Сначала как бы на чувствах. Я вам хочу сказать, что вот это, когда следует за Богом, сначала на чувствах, да, это первая ступенька. Но иногда эта ступенька так затягивается, что человек уже в церкви 5, 6, 7 лет, а он приходит только просто, знаете, как для communication церковь, для общения, social такой, знаете, клуб по интересам. Ну как бы интересно повстречать русскоговорящих, побыть в такой интересной обстановке, как бы вроде бы и сердцу легче. И он не последователь Иисуса Христа, он не отдал ему полностью свою жизнь. Вторая ступенька – это когда человек, он уже действует по закону, он уже прочитал Библию, он уже знает 10 заповедей, он уже знает, что нужно исполнять то-то, то-то, то-то. То есть он уже как бы, у него некоторые стандарты сложились, и он, в принципе, как бы он строго следует по ним, да. И, в принципе, многие религии, почти все религии, они держат людей этим. Но есть третья стадия, и знаете, вот в этой второй стадии очень часто у людей отсутствует радость и любовь. Нету ее, ее нету и нечего давать другим, и как бы нету, знаете, повода порадоваться действительно, и эти люди, они не светятся вот от счастья, да. Третья ступенька, когда человек, он, знаете, все, что у него есть, это Божье. И все, что имеет Господь, он верит, что Господь даст ему там в назначенный срок или когда. Он не переживает, когда он что-то теряет. Он не переживает, когда он болеет. Он не переживает, если он чего-то лишается, потому что Бога от него отнять никто не может. И вы знаете, был такой пастор в Германии, он пошел... Я не помню, Бонхафер или как-то его фамилия. И когда он пошел в концлагерь, и он мог не идти, но он пошел, и вся семья его, короче, была с ним. И когда уже просто забрали у него детей, жену, он сказал, просто глядя в лицо фашиста, он сказал: «Вы можете забрать у меня все. Вы можете даже забрать мою жизнь, мое здоровье, мои самые драгоценные детей, жену, но вы не заберете у меня Бога. Вы не заберете у меня веру». И no matter what, что бы ни происходило, этот человек, он остается в радости. Он всегда прославляет Господа. Знаете, как мы видим апостолы, они сидели в тюрьме, и они славили Бога. И случилось землетрясение, и что-то вот просто так, раз, и просто сломали все запоры, все замки, и тюремные двери открылись. В этом есть сила. В этом есть сила прославлять Господа Бога в любой ситуации, и любить Его, уповать на Него. Не гундеть, знаете, не жаловаться, но уповать на Бога и радоваться уже от той мысли. Не потому, что Бог мне уже дал, сделал, исцелил и еще даст, а уже одной той мысли, что я Его дитя, что мои грехи прощены. По-другому мы к Богу приблизиться вообще никак не можем, только через кровь Иисуса Христа. Вы знаете, действительно, разные люди приходят к Богу, и нам иногда тяжело меняться, да, иногда тяжело действительно в минуты какого-то просто заката такого, знаете, духовного, знаете, просто славить Бога. И интересна одна история про женщину, она была очень состоятельная, современное время такое, и с характером такая была женщина, была много раз замужем, и достаточно такая активная, богатая. Но радикально изменилось, когда пришла к Господу Богу. изменилась просто конкретно. И вот один раз она путешествовала по стране, она стала сильным евангелистом. Она ездила по церквям и ехала, знаете, как там в каком-то городе небольшом, заправка. И на заправке туалет, да. Ну и сами понимаете, туалеты бывают чистые, бывают не очень. И вот она зашла в этот туалет, и она просто побыла там и жалуется Богу: «Господь, ну посмотри, ну как так можно вообще? Ну как неприятно мне здесь находиться?» Вдруг слышит голос: «Мне тоже здесь неприятно находиться». Ей так стало стыдно, она говорит: «Неужели ты сюда приходишь?» Он говорит: «Да, я тоже сюда прихожу, и здесь я есть». Она говорит: «Господи, ну прости, что я вот просто жалуюсь, взяла полотенце, давай убирать, давай мыть раковины, давай вытирать там пол, пособирала бумажки». И с того времени, где бы она ни была, где бы она ни путешествовала, она всегда за собой убирала туалеты. Вот это смирение, правда? А у нас иногда надо сделать какое-то поручение или дело, которое вообще, может быть, даже не касается ни заправки, а только там нашей церкви, и у нас уже раздумья, от Бога это или нет. И я вам хочу сказать, действительно, может быть, и нам так надо вести себя. Может быть, нам иногда нужно нести Божью любовь вообще без слов. Не возмущаться насчет неправильных законов, не возмущаться насчет наглости людей, беспардонности, неаккуратности, а просто взять полотенце, взять тряпку и начать это убирать. Иногда просто без слов. Поэтому вот этот третий уровень, это не тогда, когда мы вот делаем все по букве закона, от и до, да, но когда мы движимы силой любви, когда мы движимы самим Господом. И нас не надо заставлять, нас не надо ломать, нас не надо уговаривать, нас не надо агитировать, нам не надо показывать никакие представления, но мы сами хотим это делать. Почему? Потому что Господь Бог, Он открылся нам, и Он у нас в сердце. И мы Его так сильно любим, что мы для Него сделаем что угодно. Аминь. Поэтому я вас всех просто побуждаю действительно задуматься, отдал ли я все Господу. Отдал ли я все области своей жизни Господу? Сидит ли Он на троне вообще в моей жизни? Или как бы я все еще хожу как бы в клуб по интересам? Знаете, такое было слово недавно просто, ну, просто некоторым людям, да, что этим людям им уже пришло время перейти с первой, второй уже вот на другую ступеньку, да. И эти люди, понимаете, как бы и слушают вроде бы, и понимают, что надо, но так и не делают этот первый шаг. И я думаю, может быть, кому-то из нас здесь, находящихся, тоже пришло время сделать вот эти шаги. Может быть, просто подойти к пастору и сказать: ну что ж, чем я могу вообще поддержать? Как я могу, что я могу сделать вообще для того, чтобы действительно церковь наша процветала, слово ширилось, распространялось? Поэтому, знаете, мы идем, живем, свидетельствуем, но мы можем это делать потому, что так написано, или потому, что оно в нашем сердце. Оно уже нас так просто сжигает изнутри, этот Божий огонь, что мы не можем его удерживать. Вы знаете, чтобы это пришло, нужно положить действительно просто свой эгоизм на жертвенник. Нужно просто, знаете, открыть глаза и посмотреть вокруг, насколько вообще сейчас мир, он все-таки он лежит во зле, в неверии, в атеизме. Сейчас еще перекручены все эти лжерелигии. Насколько люди вообще не знают истины? И вы думаете, эти люди, они каким-то образом спасутся? Я думаю, что на нас с вами действительно такая миссия возложена. Такая миссия быть просто действительно как трубачи здесь. Когда-то был энкаунтер, я видела, знаете, такое как видение просто, что... Вот улицы Детройта, я не знаю, вот наших городов. И мы просто, вот знаете, дудим вот в эти трубы, золотые трубы просто. У Господа действительно эти трубы, никто в них дуть не будет, если только не его дети, христиане. Поэтому пусть нас не огорчает, если мы что-то потеряем. Пусть нас не огорчает, если действительно что-то произойдет в нашей жизни незапланированное, да, какие-то просто обстоятельства. Потому что у нас есть такое богатство, которое никто от нас не заберет. И это есть Божья любовь. Аминь. Аминь. Я бы хотела сейчас молиться с вами. Давайте мы встанем, и после этого мы еще прославим Господа. Знаете, людей, которые говорят, распятые с Иисусом Христом, да, я сораспялся Иисусу, их отличают три таких вещи, можно сказать, три таких качества. Первое, они идут в том же направлении, как я давно еще когда-то говорил, они имеют те же цели, которые имеет Господь Иисус. Второе, они никогда не оглядываются назад. Вы знаете, много раз у меня были всяческие мысли, соблазны остановиться, уйти и просто, знаете, жить вот regular life, знаете, обычной жизнью. Но я уже не могу. И я верю, что каждый из вас, он просто умрет от жажды, от просто отсутствия Бога, понимаете? Ты уже не сможешь жить, как ты раньше жил. Поэтому человек, который сораспялся Христу, он никогда не оглядывается назад. Он не возвращается просто, как написано в Писании, к блевотине своей. Не возвращайтесь туда, она просто может засосать. И третья вещь. У таких людей, которые сораспялись с Богом, на первом месте у них стоят планы Бога. Не наши планы, но планы Бога. Какие планы Господь имеет просто, чтобы действовать через вас, чтобы действовать в этой стране, в этом городе, да? Задавайте эти вопросы, ищите воли Божьей. Господь дорогой, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нашел нас, за то, что Ты призвал нас, за то, что Ты протянул к нам свои руки, Господь, пронзенные руки, Господь. Мы благодарим Тебя, что эти руки, они и сейчас обнимают нас. Они и сейчас ведут нас по этой жизни. Но мы часто, как избалованные, упрямые дети, упираемся и не хотим идти туда, куда ведешь Ты. Но эта дорога самая прекрасная, потому что она ведет в Твое небесное царство. Господи, да не будем мы в этом упрямстве. Да не будем мы, Господь, откладывать просто то, что можно сделать сегодня, откладывать на завтра. Да не будем мы, Господь, держать никакие обиды, никакие разочарования, Господь. Да не будем мы жить для себя, Боже. Сейчас, Господь, я утверждаю, и я верю, что каждый здесь присутствующий подтверждает и отвечает на Твой вопрос, за кого почитаете вы Меня? Господь, Ты есть наш Бог, Ты есть наш Царь, Ты Господин нашей жизни. Боже, открой, Боже, какие-то эри нашей жизни, какие-то области нашей жизни, которые мы пытаемся еще сами как-то манипулировать, руководить и управлять в них. Господи, открой нам это. Мы хотим, Господь, подчинить все это Тебе, Господь. Может быть, что-то будет рушиться, может быть, кто-то будет недоволен, может быть, кто-то от нас отвернется, Господь. Но, Боже, да будешь Ты хозяином нашей жизни, не мы сами. Мы достаточно наделали ошибок, Господь, но сейчас мы приходим к Тебе, Господь. И мы хотим, Боже, по нашему волеизъявлению просто выбросить все эти постели, просто выбросить все эти лежанки больных, которые имели экскьюз какой-то. Но, Господь, мы хотим сейчас сказать перед Тобой, что Ты наш Бог. И Ты, Господи, открывай нам Свою волю, Господь. Мы хотим, Господь Боже, быть, Господь, на этой ступеньке, Господь, чтобы двигаться, Господь, Твоей любовью, Боже. Чтобы двигаться не своими интересами, не своими планами, но только Твоими. Благодарим Тебя, Боже. Славим Тебя, Господь. Так мало слов в русском языке, Господь, чтобы выразить эту любовь, чтобы выразить эту признательность. Боже, мы не хотим оставаться неблагодарными, Господь, но мы хотим что-то сделать для Тебя. И не потому, что так надо, но потому, что мы Тебя любим, а Ты любишь нас. Аминь. Аминь.